Добрый вечер. Хочу для начала вспомнить поэтические строки о том, что мы все учились понемногу и потому шагаем в ногу. О школьном образовании, о ее природе, об этом, вернее, его природе и меняющейся природе образования высшего мы сегодня поговорим с нашим гостем Юрий Клейнер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы помните, может быть, дату даже?
Естественно. Ну, дату уже не помню, но был год назад примерно.
Понятно. Ага. Я недавно здесь по семейному делу сидел с приемной своей дочерью, которая закончила первый курс университета и пытается перевести здесь куда-то в, соответственно, профильное учебное заведение. И нужно... Здесь система все по интернету. Организация называется, как ни странно, ЮКОС. Этот ЮКОС – это посредник между студентами и университетами. И вы входите туда через интернет и даете все свои данные. ЮКОС, соответственно, направляет, а потом те вызывают вас на собеседование. И там, в частности, нужно было все данные из ее аттестата зрелости. И вот мы сидим, и начинается бесконечное перечисление предметов с блестящими оценками. Знаете, там география, химия, физика, 2, 5, там, 4, 5 и так далее.
Аттестат
российский. Аттестат российский, да, в полном образовании. Я ей говорю, Настя, ну неудобно же, сколько писать. Уже ты на Нобелевскую премию тянешь. Потому что английскую школу люди, заканчивая, в среднем имеют за восьмилетку, так называемые O-levels, ну, хорошо, там, если там 5 зачетов, но бывает, что и 3. А A-levels по высшему разряду, ну, 1...
Не больше 3.
Но не больше 3.
Ну, есть великие люди, которые делают 10, но их считают сумасшедшими. Да, да. Если не отправляют в психушки, то только потому, что жалеют.
И тут скромная девушка сидит, значит, и у нее длинный перечень предметов с отличными и с хорошими оценками. И у меня, конечно, закралось сомнение. Вспоминается, конечно, известный анекдот, когда молодой человек приносит отцу табель, а там по всем оценкам двойки, кроме пения, он говорит, вот, говорит, он еще и поет. Так вот, нечто подобное происходит, только тут сплошная песня. Понимаете? Как учитывается иностранными соответствующими организациями, где нужно определить степень обученности студента? Страшный же разнотык в разных странах.
В том-то и проблема. Сегодня ведь практически этого не учесть. Не учесть ни школьных зачетов. Ну, совершенно вы правильно сказали, что здесь есть там 3 предмета, а там их 23, 33, по всем стоят пятерки. Что означают эти пятерки, тоже непонятно. Далее то же самое происходит с вузовской системой зачетов. Тоже ведь единой нет. Вспомните, у нас это
зачетная
книжка. Там стоит отлично, хорошо, удовлетворительно, и зачет.
А как
по-английски зачет?
Вот меня и спросили, как перевести зачет.
А нету этого? Нету этого. Вот мы писали нашим студентам.
Курсы, работали зачеты,
писали там слово, когда переводили, слово past. Что это такое, в общем, непонятно.
Прошел, правильно.
Вот, прошел, ну да, действительно, но что это значит?
И потом это выглядит плохо, потому что пас, значит, еле-еле-еле перескочил.
Есть целый ряд игр и викторин, когда человек ответить не может и говорит пас.
Пас, да,
именно так. Вот, каким-то я сам был свидетелем, я видел, как каким-то людям, ну, хорошие студенты, им писали «эй». Действительно, ну, зачем?
В России писали
«эй» для заграницы, но это, в общем, действительно понятно людям, которые этого заслуживали. Но, кстати сказать, когда начнется, там, скажем, я не знаю, стокгольмский студент поедет в Сорбонну, то вот те же самые проблемы, да, как мы сейчас выяснили, возникнут.
Это уже
легче.
Ну, конечно, все проблемы в России, да, все, естественно, да.
Давайте сейчас вспомним, с чего это начиналось, песня про школьные годы.
Давно друзья веселые простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школа вас опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками ходили и садились по рядам. пройдена, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам.
Поскольку все собравшиеся наизусть знают слова песни, дальнейшее проигрывание ее бессмысленно, тем более, что и вы, господа, наверняка с содержанием этой песни знакомы достаточно. Но это наводит нас на мысль и тему разговора еще раз о неучтенности и несостыковке разных методов и систем оценки знаний. Есть, конечно, количество часов, как раньше вот в дипломах, например, в моем дипломе, о высшем морском образовании указано там история партии 320 часов.
Совершенно верно. В вузах такого не было.
Как это? Приложение к диплому.
Обязательно, конечно, но видите, тут же в вашем морском образовании было такое же количество часов по истории партии, как в моем филологическом образовании и у всех прочих. И вы помните, начиная от школы, там с такого-то числа по всему Советскому Союзу открывали учебник в школе, и там читали такую-то главу «Войны и мира» в таком-то классе. Тоже, в общем, нечто подобное было и в вузах. Но сейчас это все меняется, и понятно меняется. То есть тогда образование, наше замечательное образование, навязывалось. Отчасти это было его
один... Ну, вот во Франции, насколько я понимаю, скажем, в Германии отчасти тоже. Очень централизованная система. Ведь тоже там в школах проходит одно и то же. Там общенациональная,
ну,
по-моему, система.
Ну, это верно. Но уже поступая в университет, все-таки они переходят на иную систему. Они очень много выбирают. И действительно, приходил человек там на филологический, юридический, медицинский факультет, и он занимался только этим. А сейчас он хочет быть дипломатом, там, я не знаю, или юристом-международником, а ему для этого нужен язык. Ему надо вот это как-то совмещать. Вот. Ну и, естественно, тут просто часами не отделаешься. Нужно делать специальные программы. Нужно думать, как менять программу для человека, который не хочет быть ученым, там, не знаю, ученым-филологом.
А вот в Америке как-то с этим решили? Модульная система, при которой они как бы очки набирают.
Американская система немного другая. Там... существует вот эта major, такая специализация, но в общем довольно поздно и весьма ненавязчиво. И модули эти очень можно комбинировать самые неожиданные вещи.
То есть
вещи.
После школы человек идет в колледж, там учит и физику, и литературу, и на свете.
Гитара и санскрит, да.
А потом уже определяется.
И после этого, более того, если он сегодня изучал литературу 17 века, то это не значит, что на будущий год он будет изучать 18-й. Но известный плюс в этом есть, конечно, продолжение детства. Все-таки молодой человек, может быть, не точно знает, чем он хочет заниматься. Ну и минусы понятны, все-таки нерегулярность образования.
У нас такая известная феминистка и писательница, которая написала «Женский евнух», знаменитую книгу эту, Джермейн Грея. А она сказала про одного из критиков с американской такой системы образования. Она говорит, я не знаю, в какой области у него ученая степень. Наверное, в области канцтоваров.
Ну, знаете, мы смотрим на них на всех свысока, вот с нашим этим замечательным образованием, смотрим на Запад. Но я как-то разговаривал с одним коллегой моим как раз об этом и сказал, ну, сколько вот при такой системе можно действительно получить высококлассных специалистов? Ну, там, скажем, 3 на 100.
А больше и не надо, сказал он.
Именно. А больше и не надо.
А чтобы преподавать, скажем, русский язык в школе, совершенно не нужно быть гением. Или, ну, неважно, там, арифметику.
Совершенно верно. Но хорошо бы, чтобы, скажем, на 100 учителей, которые преподают просто в школе, было 3 высококлассных специалиста, которые бы им говорили, а вот надо преподавать так.
Буквально 2 дня назад я читал статью Юрия Николаевича Афанасьева, знаете, профессора, об этом самом, о разнице. Он говорит так, что у нас учат очень хорошо, он говорит, очень хорошо, но очень хорошо по понятиям 19 века. Вот как он сказал. А на Западе, говорит, может быть, учат хуже, но учат больше, учат думать. больше лучших думать и делать собственные выводы. Вот так он.
Но это,
я думаю, что думать это отчасти связано ведь с...
Он прав.
Нет. Это нас, у меня по этому поводу есть, если можно, полсекунды, замечательная история, когда я начала преподавать в Петрозаводске. И, я чему-то учу своих студентов. И потом я задала им какое-то там домашнее чтение, и мы обсуждаем какую-то книжку. И какая-то девочка все мне ничего сказать толкового не может. Я говорю, вы хоть немножко можете подумать? Уже совершенно разъяренная. И она заплакала. Девочка смешная. И говорит, Татьяна, но меня же никто в школе думать не учил. Так это тогда было. Но это не система образования, а это тоже советская власть не любила, когда есть две точки зрения. Теперь-то они есть?
Они есть, но мы все-таки стараемся не забывать. Вы знаете, я преподавал и в Штатах, и здесь я с университетами сталкивался достаточно. И очень часто вы встречаете ситуации не самые лучшие. Им объяснили, что можно высказывать, можно иметь свое мнение по любому вопросу. Но часто забывают сказать, что вообще мнение должно быть обоснованным. И это очень важно. И вот об этом мы все-таки стараемся помнить.
То есть вы со свободомыслием американских студентов столкнулись?
Ну, конечно. И очень приятно, очень радостно. Прекрасные студенты. Вообще этот миф о том, что они одноклеточные, да. Это ерунда.
Я их очень люблю.
Превосходные студенты, да. Прежде всего, это студенты, которые... Вот если они видят, что вы приходите к ним, так сказать, вот вы хотите им дать действительно знания, они готовы принять. Вы с ними честно, так сказать, себя повели, они честно это примут у вас. Все прекрасно. Но приходится бороться вот с этим. Какому-то приходится объяснять. Подожди, высказывай свое мнение. Подумай немножко. И кое-что для этого надо еще выучить.
Да-да. Это очень хорошие, невероятно любопытные. Невероятно. Что у них замечательно, это любопытство.
Любознательность. Любознательность.
Что?
Любознательность.
Ну, любознательность, конечно, можно сказать. Совершенно верно. А не то, что вот ты пришел, и тебе это вложат, и ты ничего не сделаешь. Надо это сдавать. Поэтому надо сдавать.
Насчет пришел и вложишь, сейчас изменилось. И особенно нам-то, вот, так сказать, людям с опытом, людям поколения не совсем молодого, грустно, конечно, что превратилась наша профессия в рыночную. Мы теперь есть, это, так сказать, это называется образовательные услуги. Мы должны быть конкурентоспособны.
Да.
И, конечно, грустно. Вот раньше мы сеяли разумное, доброе, а теперь мы торгуем разумным, добрым. Но, с другой стороны, понимаете, вот то, что сказал Афанасьев, совершенно правильно. Мы хорошо это делаем, но организовываем мы это плохо, потому что изменились запросы. Но, с другой стороны, я помню, как я много лет я преподавал, в университет меня не пускали, а преподавал я во всяких там технических вузах, где студенты спрашивали, а зачем мне английский язык? И нужно было объяснять, ну как же вот человек с высшим образованием. Вот. Сейчас этот вопрос не задается. Они знают, они все мотивированы.
Да.
Каждый человек, который что-то изучает, он прекрасно знает, зачем это ему нужно. И в этом смысле они такие же, как студенты на Западе.
Особенно те, кто платит, я так полагаю, коммерческие группы.
И там разные бывают, хорошие, плохие. Это, в общем, отдельная история. Но я вот сейчас сравниваю со студентами западными. Ничуть не хуже. Наши, кстати, и западные тоже хорошие, тоже ездят к нам. И я думаю, что вот это вот объединение Европы, так сказать, независимо от Евросоюза и всего того, что произойдет, студенты объединятся раньше всех. Они начнут ездить, и если дать им такую возможность, это, конечно, изменит очень многое.
Потому что все-таки... начнут, они уже ездят со страшной силой?
Но будет легче. Тогда вот эта система для того и делается. Сейчас просто я видел эти документы по так называемому Болонскому процессу, создание единой системы образования в Европе, и там, в частности, задается вопрос, вот как, что вам мешает, в частности, визовые проблемы. Mm-hmm. То есть правительствам придется обсуждать, mm-hmm. хотят они этого или нет, mm-hmm. как то, что там момент очень важный, миграция ученых и студентов. То есть в европейском пространстве, которое уже реально сегодня существует, этот болонский процесс включен.
Включен, совершенно верно. То есть
литовский студент должен соответствовать, не знаю,
португальскому.
Португальскому. И украинский.
Если он хочет учиться в Португалии,
и украинский, и российский. Россия не входит в Европейский Союз, но входит в болонский процесс.
А, вот как.
Да, и вот тут я с гордостью об этом говорю, потому что в этом большая заслуга Петербургского университета, в котором я работаю. Вот они вовремя заметили это, включились и сейчас очень активно работают.
И добились того, что Россия включила.
Да там особенно и добиваться не надо было. Надо было просто вовремя
подать заявку.
Подать заявку.
И когда это произошло, когда Россия стала частью болонского процесса?
Ну, по-моему, год назад, я сейчас точно не могу сказать, но очень активно, просто вот я знаю конкретного человека, который проректор Вадим Борисович Косевич, который ездит там постоянно на совещания.
В Болонию?
Нет. Это где угодно. Это там Страсбург.
Болонский, ну, потому что в Болонии первый в мире университет был.
Ну, подначалось, видимо, там вот. И вот то, что я знаю, ну, у нас это, естественно, поскольку все-таки у нас это, как я сказал, начало было, нас держат в курсе, в общем. И оказалось, что проблемы очень похожие во всех странах. Ну, действительно, там кто-то не хочет, Германия не хочет отказываться от двух степеней, там, кандидат и доктор. Значит, одни радуются, что вот теперь будет PhD, у всех PhD, одна диссертация вместо двух. Немцы говорят, мы хотим оставить нашу.
Да. Вот. И в России, соответственно.
Ну, и в России тоже.
Ну, кроме того, в Германии же вот эти сроки невероятные. Эти 7 лет в университете.
Они могут учиться всю жизнь. Какой 7 лет? Всю жизнь.
Нет, ну в университете.
И в университете они могут учиться всю жизнь, сколько угодно.
Нет, ну 7 лет, ладно.
Нет, Ленчик, они могут, они сколько угодно могут. Хоть 20 лет сидят в университете.
Ну да.
Поэтому у них 12% безработицы.
Могут, но дело в том, что 7 лет это обязательно. И это совершенно...
После 12 лет школы не забудем.
Здесь будет 6 лет.
Странно и...
Где здесь?
Вот в новом процессе. Образовании.
6 лет университета.
4 бакалавриата и 2
PhD.
Магистратуры.
Магистр.
Магистр.
Угу. Да. И вот теперь вы нам подробно объясните вот эти 2 уровня, бакалавр и магистр, потому что рано или поздно болонский процесс приведет к появлению этих бакалавров на российских просторах, уже не говоря о просторах европейских.
Ну, вообще-то говоря, уже и есть бакалавры. Единственное, конечно, есть бакалавры, есть инженеры, там, и как когда-то говорили, я был на совещании одном, где говорили, ну, как переходить, вот приходит человек, вы кто, я магистр, а нам инженер нужен.
Да-да-да.
То есть, естественно, вот, но сейчас это, конечно, большая проблема, нужно убедить работодателей, что бакалавр – это человек с полноценным высшим образованием, и смотри не на цвет его диплома, а вот посмотри на приложение к диплому, что он умеет делать. И сейчас, кстати сказать, вот мне рассказывали коллеги мои с юридического факультета, он перешел уже на эту систему. Я спросил, а что ваш бакалавр может делать? Все, что угодно. То есть он может быть юрисконсультом, адвокатом, выступать в суде, все. Он не может писать диссертацию, он не может заниматься наукой. Для этого нужно пройти...
Стать магистром.
Но в Англии еще по-другому. Здесь короткий университетский курс.
Вот я хотел бы сказать, же 3-годичный
университет. Здесь короткий университетский курс. Но если вы изучаете юриспруденцию в университете, то вы потом не можете быть сразу адвокатом. Ни в коем случае. Вам нужно пройти еще... двухлетнее специальное образование. Вы не можете быть даже бухгалтером. Вам нужно пройти специальное 2-летнее образование. Если угодно, аспирантуру. Получаете ли вы после этого магистра? Не обязательно. Но вы получаете документ о том, что вы можете практиковать.
Ну, совершенно верно. Так вот, это тоже будет одной из проблем. Как совместить вот такие вещи? Какие-то профессии, ну, представьте себе, врач-бакалавр.
Он все равно дольше гораздо будет учиться, это понятно.
Врач,
это особое дело.
И вот тут врач останется... и в Англии тоже 7 лет, так же, как все.
И, кстати сказать, вот тут останется, по-видимому, наша система. В дополнение ко всему вводится категория специалист. врачи будут специалисты. Там какие-то, наверное, я точно не знаю, но какие-то инженерные специальности. То есть те, которые, где требуется образование от и до. Где, там, скажем, 5-6-летнее образование должно остаться.
И никаких магистров и бакалавров.
Никаких, он специалист, он приравнивается к магистру. Угу. Вот. И, ну, собственно, то, что было, вот когда мы стали ездить, и наши, значит, скажем, приглашают университет, вот, и нужно заполнить там какую-то анкету, ваша квалификация, значит, вот, CV. Что такое наш диплом? Если написать диплом, то, естественно, это не понимает. Вот кто-то очень хорошо придумал, бакалавр, /магистр.
Да-да.
Вот. То есть, действительно, наше образование, в общем, примерно было равно, но отличалось, скажем, от американского направленностью своей самой.
Да, да, конечно, конечно.
А теперь эта система будет модульная везде, конечно.
Но не в Англии пока. Вы знаете, здесь все еще, здесь совершенно чудовищные есть вещи. Например, если вы окончили Оксфорд или Кембридж, только два университета, Оксфорд и Кембридж. Да. Если вы окончили Оксфорд или Кембридж, то
получили бакалавра.
Ну да, и получили, да, да, ну разумеется, конечно, да. То затем, через по прошествии 5 лет, вы можете приехать в ваш...
Раньше,
через 2 года, не через 3.
Нет,
через 2 года.
Нет, 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 Кембридж, мой сын все прошел, он магистр. Вот вы приходите, платите какой-то взнос за диплом, и без всяких экзаменов, без всего, вам
получаете
дают магистра только из 2 университетов. Слушайте, этого нигде нет и не будет, я надеюсь. Это очень,
знаете,
странная система.
Я как раз на днях об этом говорил в Оксфорде. У меня там 3 аспирантов петербургских. Вот. Вот, я их спросил, а как же быть... Вот один человек получил вот так вот ни за что, а другой прошел магистратуру. Сказали, ну, это вопрос очень сложный, тем более, что в Оксфорде в разных колледжах разные магистры называются по-разному.
Да,
и в одном, скажем, он называется магистр такой, в другом то же самое будет называться совершенно иначе. Как они разбираются, сказать трудно.
Ну и в России, когда будет введена система бакалавров и магистров, то бакалавров петербургский и сыктывкарский, возможно, не вполне будут тоже совпадать.
Вы знаете, наверное, но вот это сейчас об этом много говорят. И, конечно, хорошо, когда вот мы в Петербурге на всех смотрим свысока и говорим, конечно, сыктывкарский. У нас ведь еще, кроме того, есть вводится единый школьный экзамен государственный. Говорит, ну, конечно, прошел он в классической гимназии Петербурга или там в какой-то школе Сыктывкара. Вы знаете, я думаю, что, во-первых, человек, который прошел там где-то, сдал этот экзамен на отлично, он уже не самый плохой. Я бы
наоборот, может быть, даже лучше, потому что ему только
кстати,
не было.
Кстати сказать, по-моему, в прошлом году лучший результат показал школьник в Биробиджане. Здесь придется им как-то соответствовать этому. То есть придется Сыктывкару становиться, доходить до такого уровня, доводить свое преподавание, чтобы их студенты, их бакалавры могли ехать и в Москву, и в Оксфорд.
Скажите, а система английская, где результаты экзаменов школьных выпускных оцениваются независимой организацией, не связаны ни с этой школой, ни с РАЮ, но это вообще где-то централизованно сидят в большом зале,
да,
там
да.
1000 человек и проверяют, не зная там, может быть, даже имен и фамилий. Для них это безличный процесс. И потом присылают объективно оцененные эти работы. В России нечто подобное происходит?
Вводится сейчас. Вот это называется единый государственный экзамен.
Да.
И, вы знаете, у него и сторонников много, и противников. Противников можно понять, потому что действительно были разные системы. Кроме того, все подозревают, ну, как всегда, что вводится что-то новое, получится, или опять хотели как лучше, а получилось как всегда. В общем, все хотят как лучше. Я думаю, что рано или поздно мы перейдем вообще на систему письменных экзаменов. Я лично 2 руками за это.
Да. Да, это всюду уже давно.
Конечно.
Но,
в этом тоже есть пригорки-ручейки. Как старый преподаватель, я это знаю, хорошо знаю.
Да вы знаете, пригорки пригорками, но когда сидит студент или студентка, вспомните, и смотрит на вас умоляющими глазами, а вы устали, и жалко вам, и все такое, и поставите вы троечку.
У меня был замечательный случай на выпускном экзамене из училища, уже пятый курс, перед самым дипломом. Сдаем экзамены, и я сдавал марксистскую философию, там что-то такое.
А то другая была.
Ну да. Был у нас профессор, такой старый большевик с непроницаемым лицом. И пока я отвечал по теории, а я немножко этим интересовался, поэтому как бы по философии марксистской мог ответить. Отвечал бойко и ответил. В это время вошел представитель райкома партии. Посмотрел на меня, сказал... Ну, Бойков и студент отвечает, давайте его поспрашиваем по международному положению. А я, надо сказать, газет принципиально не читал, не открывал никогда и мог спутать Болеслава Берута там с кем-нибудь Беркутом. И у меня ничего не оставалось делать. В этот момент из райкома партии человек углубился в какие-то бумаги. А я, надо сказать, со школы умею ушами двигать.
Довольно, я тоже.
Довольно
талантливые люди.
Довольно, так сказать, видное движение. Я посмотрел на своего профессора и несколько раз выразительно подвигал ушами. На его стальном лице не изобразилось никакой мысли, никаких эмоций. Он даже не моргнул и сказал вялым голосом: «Знаете, этот студент давно уже курсант отвечает. Давайте кого-нибудь спросим другого следующего». И поставил мне 5.
Что доказывает, что атавизм – великая вещь.
Нет, я развивал этот атавизм. И развил его случайно, если уж вы, Танечка, как преподаватель хотите знать.
Я не как преподаватель, а как человек, который умеет двигать ушами.
У меня впереди в школе сидел ученик по фамилии Плешанов, который умел двигать скальпом. У него вся голова ходила. И вот это была моя мечта. Я, собственно, учился двигать скальпом, но не дошел. Но уши себе развил. И это...
А я не знала, что... А вы знаете что? Отец мой был профессором математики в Питере всю жизнь. А я учился в ВУЗе в Москве, а не в Питере. Я в школе учился в Питере, а в ВУЗе в Москве. И он давно знал, и все знали, что совершенно разные системы приема экзаменов были в Петербурге и в Москве. В Петербурге...
Надо было двигать ушами.
Нет, да, в Петербурге человек получал билет, а потом выходил к доске и у доски отвечал.
У нас такого уже не было.
Вот, а в Москве вы садились рядом с преподавателем, и ему что-то мурлыкали. Еще со второй стороны второй сидел студент, иногда третий сидел. Вот. Это совершенно была московская система.
А он вам говорил. Ну, оценку-то я вам поставлю, давайте порассуждаем.
Да, было, у меня было несколько.
Да, не надо нам такой системы, честное слово. Пусть
не
он...
надо.
Почему? Давайте, потому что мы ему зададим вопрос, пусть он на него ответит. Все-таки, ну, какая-то объективность должна быть.
Ну, конечно.
Понимаете, когда начинаются рассуждения, то вылезает человек, у которого язык хорошо подвешен. На этом сколько мы экзаменов, все мы проходили через это, сколько раз мы умели отболтаться.
Это, знаете, экзаменаторы разные, конечно. Но экзаменаторы по техническим наукам, начиная с математики, как правило, стремятся выяснить общую осведомленность студента в Москве. И помимо билета, когда он ответил по билету, они его немножко гоняют по всему курсу.
Ну, если у человека есть энергия. У нас в училище, опять же, была теория машин и механизмов, сокращенно ТММ, называлась тут...
Теория механизмов и машин, ты моя могила.
Ты моя могила. Да. И у нас был преподаватель, кстати, это самый... Ну, я сейчас вспомню, у нас была сотрудница, тут элегантная бывшая манекенщица, Люся Романовская, нет, Люда, неважно. Это был ее отец, там, биологический. Он был уже пожилым человеком, весьма подпившим к тому времени. И ему на экзаменах, в принципе, безразлично было, что студент отвечает. Важно было одно, чтобы он говорил уверенно и громко. Меня предупредили об этом. Я, придя на этот экзамен, нес какую-то совершенно ахинею, но очень уверенно. И он мне поставил 5.
А вы, кстати сказать, господа бывшие студенты и преподаватели, вы видели письменный экзамен, вот западный?
Нет.
Не видели, конечно, никогда. Вот все у нас, там, ну, люди неосведомленные говорят, ну, как же, это выбор этот, multiple choice, да?
Не-не-не.
Вот. Ну, нет. Это же дурак эссе делает. Что же там, это, что там, что
эссе,
там.
Конечно.
Так вот, я этим пользовался. И давал я такие экзамены. Здесь экзамены преподаватели, студенты принимают, так сказать, а преподаватели дают. Вот. И видел я то, что делали другие, и сам составлял, ну, естественно, не сам, а с помощью людей, которые хорошо это делают, хорошо составленный.
Это безумно трудно.
Это безумно,
безумно
трудно.
Уложиться еще в нужное
время. В свое время я просто, вот такой мой экзамен, я послал просто моим домашним. Вот посмотрите, так сказать, это было, в общем, связанное с историей и культурой России. Они посмотрели, и жена моя мне написала: сдаюсь, мне его не сдать.
Да-да.
Тут самое время нам сыграть кое-что из Пинк Флойда на тему обучения преподавателей, отношений с детьми и о том, что науки нам, в принципе, от злых преподавателей не нужны. Don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. А сейчас Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели. Мы отвлечемся от беседы с нашим гостем. Танечка.
Ну, по всей вероятности, миллионы людей, которые читают Шекспира и ходят смотреть его пьесы, в общем, представляют себе, что не все его характеры точно соответствуют их историческим прототипам. Даже Ричард Третий не был устрашающим шекспировским злодеем. А уж про Макбета всегда было известно, что на самом деле это был очень даже приличный человек и хороший король. Я когда-то даже роман читала о его царствовании. Поэтому меня очень удивило, когда в последние дни все средства массовой информации вдруг зашумели о том, что настала пора восстановить справедливость и реабилитировать Макбета.
Но это в Шотландии началось.
Здесь тоже по всем, вчера это передавала BBC, абсолютно по всей стране. Ситуация прояснилась, когда я посмотрела на даты жизни короля. Родился он в 1005 году. Стало быть, сейчас можно отмечать тысячелетний юбилей. По этому случаю 20 депутатов шотландского парламента внесли на его рассмотрение резолюцию, которая предлагает сделать нынешний год, так сказать, годом Макбета. А заодно создать на северо-востоке Шотландии всякие разные макбетовские достопримечательности, чтобы завлечь туда побольше туристов. Ну, депутаты, естественно, формулируют это изящнее, чем я. Для тех, кто не занимался в последнее время шотландской историей, короткая биографическая справка. Предшественник Макбета на троне, Дункан, отнюдь не был почтенным старцем, каким он предстает в начале шекспировской трагедии. В те времена королей Шотландии выбирали. Трон не передавался по наследству. Устраивалось нечто вроде новгородского веча. Дункан же вознамерился сделать своим наследником своего малолетнего сына Малькольма. Макбету и другим шотландским дворянам это, естественно, не понравилось. Они подняли восстание, и Дункан был убит не под покровом ночи по наущению леди Макбет, а на поле битвы. Может быть, Макбетом, а может быть, нет. Кстати, был тогда Дункан еще сравнительно молод. Макбет был избран королем и царствовал целых 17 лет, по тем временам очень долгий срок. По данным хроник, он был гуманным и разумным правителем, установил в стране закон и порядок и активно вводил среди шотландцев христианство. На троне он чувствовал себя настолько уверенно, что не боялся надолго оставить страну. Он даже отправился на полгода в Рим на торжества по случаю избрания папы римского. Но в 1054 году один из шотландских вельмож, по неведанным нам соображениям, решил попытаться передать трон Малькольму. Начал кампанию против Макбета, и в 1057 году Макбет был убит в бою. И, кстати, еще одна вольность Шекспира даже не при Дунсинане, а совсем в другом месте. Битва при Дунсинане была за несколько лет до этого. С Малкольмом и появилась в Шотландии наследственная монархия. И придворные барды, естественно, начали состязаться друг с другом в очернении Макбета. Ну, как всегда бывает в таких ситуациях. Их версию знал Шекспир, который, к тому же, писал свою трагедию для короля Якова I, шотландского Якова VI, потомка Малкольма. Так что у него были дополнительные основания изобразить Макбета злодеем. Но следует ли из всего этого, что нам надо устраивать год Макбета? Если мы всерьез начнем заниматься публичной реабилитацией шекспировских героев, где подвести черту? Как насчет года Фальстафа? Ведь он тоже вроде бы на самом деле был вполне приличным и смелым человеком, и смелым воином. А Гамлет, может быть, королевскому двору в Копенгагене следует разъяснить миру, каким в действительности был принц датский. Не говоря о том, что не только Шекспир изображал реальных лиц. Займемся Вальтер Скоттом, Диккенсом, всех не перечислишь. Но есть другая проблема, о которой, похоже, не подумали шотландские законодатели. Как писали газеты в Эдинбурге, если весь шум вокруг Макбета на самом деле преследует чисто практическую и понятную цель привлечь в Шотландию побольше туристов, то не получится ли все наоборот? Туристы приезжают посмотреть на места, связанные с тайной, убийствами, чертовщиной. А кто захочет, например, смотреть в Макбетовском туристском центре видеофильм об образцово-показательном короле и семенине? Да все с тоски уснут через 5 минут.
Танечка, спасибо. У меня есть встречное предложение. Поставить в России памятник первому российскому бакалавру Ивану Петровичу Григорьеву. Или, может быть, другая фамилия у него какая-то. Известно, кто с там первым бакалавром?
Первым бакалавром не знаю, потому что уже есть ведь бакалавры.
Теперь они пусть состязаются, кто из них
и
первый.
И все, да.
То есть, на
да,
поле битвы, с дробинами в руках. Да.
Я думаю, что легче, конечно, памятник Макбету поставить, по крайней мере, известно где, в городе Мценске.
Вот, понимаете,
Макбет, правильно.
Она, кстати сказать, леди Макбет.
Она леди Макбет, указана,
да. Леди Макбет.
Ну, в России, как правило, говорили Макбет, потому что мы только здесь узнали, что он Макбет.
А бакалавры, как я уже говорил, была проблема. Что нам нужен не бакалавр, а инженер, но бакалавры, вот юристы, бакалавры на восточном факультете у нас в одном здании, мы помещаемся на университетской набережной в Петербурге.
У филологов нет, у восточников
нет. Восточников есть. Пока что они просто получили лишний год, они учатся 6 лет, что, естественно, для восточного факультета неплохо.
Ну, мы к этой беседе еще вернемся. Сейчас Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
5 февраля 1880 года, 125 лет назад, в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге взорвалась бомба, подложенная Степаном Халтуриным. Целью взрыва было убийство царя-освободителя Александра II. Царя во дворе в момент взрыва не было, во дворце в момент взрыва не было, но среди караульных и дворцовых слуг были и убитые, и раненые. Халтурин тогда скрылся. Но в 1882 году снова пошел на преступление. На сей раз в сговоре с другими он убил одесского военного прокурора Стрельникова. Тут его поймали и повесили. А после большевистского переворота именем террориста Халтурина назвали не только Миллионную улицу, начинающуюся у Зимнего дворца, но и целый город Орлов в Вятской губернии. Я как-то говорил уже, что в 68-м году встречался с приехавшим в Лондон Александром Федоровичем Керенским. В разговоре он упомянул Большую Конюшенную улицу в Петрограде. А, говорю, это теперь улица Желябова, а Малая Конюшенная улица Софьи Перовской. Да, ответил Керенский, они же все переименовывают в честь убийц. Он был прав, вот и в честь Халтурина переименовали. А следующая годовщина – прямое продолжение той же темы. 6 февраля 1900 года, 105 лет назад, умер радикальный философ-народник Петр Лаврович Лавров. В своих сочинениях он лишь слегка завуалированно призывал к террору. Его читал и очень почитал Ленин. Результат – улица Петра Лаврова в бывшем Ленинграде. В ночь 6 на 7 февраля 1920 года – 85 лет назад постановлением Иркутского военно-революционного комитета был расстрелян 46-летний адмирал Александр Васильевич Колчак, бывший командующий Черноморским флотом, исследователь северного побережья Сибири. В 1918 году в Омске он взял на себя временное звание верховный правитель российского государства. В советские времена было принято или приказано издеваться над убитым адмиралом, обзывать его всякими кличками. Лишь теперь в России возникает истинный образ воина, патриота и ученого, каким был Александр Колчак. 7 февраля 1960 года, 45 лет назад, скончался в возрасте 57 лет директор Института атомной энергии, руководитель работ по созданию ядерного оружия, академик Игорь Васильевич Курчатов. 8 февраля 1915 года, 90 лет назад, умер самый популярный в Грузии поэт Акакий Царетели. На его тексты поют известные грузинские лирические песни «Цицинателла», «Светлячок» и «Сулико». Но лирик Царетели был также человек революционных настроений. Он даже перевел на грузинский язык «Интернационал» Эжена Потье. Его похоронили на склоне горы Мтацминда в Тбилиси, там же, где Александра Грибоедова. На могильном камне высечено только одно слово – «Акакий». 8 февраля 1955 года, 50 лет назад, Георгий Маленков был смещен с должности председателя Совета министров. Так, победой Хрущева, завершился очередной этап внутренней борьбы после смерти Сталина. На место Маленкова был поставлен министр обороны Николай Булганин, а его прежний пост отдали заместителю маршалу Жукову. В книге Виктора Суворова «Тень победы» точно рассказано, как начал действовать новый министр. Изгонять из армии и флота генералов и адмиралов, расставляя везде своих людей. Известно, чем это закончилось. Через 2 года и 8 месяцев Жукова отправили на крейсере в Югославию с визитом, а тем временем сняли и изгнали из ЦК партии, как было сказано, за бонапартизм, то есть за подготовку военного переворота. А назначенный вместо Маленкова премьер Булганин тоже долго не продержался. Его должность взял себе Хрущев, как в свое время взял у Молотова Сталин. В 1964 году сковырнули Хрущева. Подковерная, как теперь говорят, борьба за власть дорого обходится России.
Это Черчилль сказал первым, это не теперь говорят. Теперь только стали...
Теперь это любят,
да,
говорить. Говорит.
Но сказал это Черчилль.
Да, очень хорошо. 10 февраля 1890 года, 115 лет назад, в Москве родился Борис Леонидович Пастернак. Один из крупнейших поэтов 20 века, лауреат Нобелевской премии по литературе за 58 год, от получения которой он был вынужден отказаться из-за размузданной травли поэта в России. Суровый роман Пастернака «Доктор Живаго», опубликованный в России лишь через много лет после смерти автора, завершают так называемые «Стихи Юрия Живаго», 25 волнующих и философских стихотворений. Прочту первые из них, «Гамлет», а вы, если еще не читали, обязательно прочтите все остальные. Гул затих, я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячу биноклей на оси. Если только можно, Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль, но теперь идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жить прожить, жизнь прожить, не поле перейти. 11 февраля 1975 года. 30 лет назад парижское издательство «Имка Пресс» впервые опубликовало биографическую книгу Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом». Я в те дни был в Америке и в беседе со студентами университета в Иллинойсе сообщил об этом, причем перевел заголовок как мог, слово в слово. «The calf butted the oak». И началось. Студенты никак не могли понять, почему теленок и зачем он бодал дуб. А я не мог толком объяснить, потому что книги ты еще не читал. Об этом случае я вспомнил через много-много лет. увидев вторую биографическую книгу Солженицына, угодила зернышко между двух жерновов. Тоже выразительная присказка, но поди объясни иностранцам.
Которые жерновов-то уже не видели много веков. Мы возвращаемся к беседе с Юрием Клейнером. Юрий, мы хотим такой ситуации, когда человек в упомянутом выше Сыктывкаре заканчивает школу, получает свои там государственные квалификации, поступает в институт, получает бакалавры и с этим дипломом может ехать, куда ему заблагорассудится. Куда бы он ни приехал, везде ему скажут: а, вы бакалавр, по такому-то модулю работали, пожалуйста, работайте или там все что угодно. Когда вот такое светлое время теоретически может настать или настанет ли оно вообще?
Во-первых, он, я думаю, важный момент, он не поедет, он по интернету разошлет свои документы, как это делается во всем мире. Трудно сказать. Вы знаете, столько вот всем нам здесь присутствующим, наверное, приходилось слышать. Ну, при нашей жизни этого не будет. А потом раз — и случилось.
Случилось. Ой, как случилось.
И сейчас...
В России лучше говорили. Это только при коммунизме.
Да, только при коммунизме будет. Ну, а потом стали говорить никогда. Так вот, я думаю, что это произойдет раньше, чем нам кажется. Потому что я просто вижу, сколько наших студентов учатся сейчас на Западе.
Да,
я вижу,
повсюду.
Сколько вот здесь я приезжаю, и подходят, или там на мои лекции приходят студенты, а родной язык у них русский. Кто-то, причем какие-то дети там их увезли, родители, когда-то увезли в эмиграцию, а кто-то приехал и, в общем, и вернулся.
Не, ну подавляющее же большинство все равно, где родились, там и живут, там и учатся.
Там и учатся.
Когда в соответствии, в некое европейское соответствие будут приведены российские дипломы? Ну, вернее, идет ли работа в этом направлении?
Работа идет, и очень, очень активная и усиленная. По-моему, я лицо неофициальное, могу ошибиться, но кажется, в 2006 году уже должна Россия перейти на вот эту систему. А значит, и все остальные. То есть ясно, что это не будет окончательно, там что-то будет подгоняться. Но мы уже сейчас, у нас в университете, мы составляем программы в расчете на вот эту систему.
И это принципиально меняет вашу работу?
О да, это изменит во всяком случае. При том, что мы должны работать по старым программам, мы должны довести наших студентов. Но уже у нас очень скоро просто пойдет прием на вот такую двуступенчатую систему.
Вам придется перерабатывать и не только методику, но объем всех дисциплин.
Придется.
Последовательность изучения и так далее.
Да, конечно. Не только последовательность, а главное, придется строить программу таким образом, что, скажем, пойдут параллельно разные курсы, и студенты будут их выбирать.
Вот.
И мы будем зависеть от студентов.
Да.
Вот записался к нам или не записался,
да,
понимаете?
Да.
Вот качество преподавателя не тем будут определяться, сколько он лет проработал и какой он общественник, а сколько студентов.
Погодите,
записалось.
Еще введу для профессоров коэффициент улыбчивости и коэффициент доходчивости.
Ну, то, что совершенно верно.
Или, во всяком случае, то, что есть, я не знаю, во всех ли странах, но в некоторых, когда студенты пишут характеристики преподавателей. Мой отец, когда в 63 года приехал в Израиль, начав там преподавать, он был в ужасе, потому что студенты должны были каждый год писать характеристики. Он вел только факультативные курсы. И будет ли он работать, зависело от того, сколько студентов запишется. Всегда записывалось более, чем надо. И он работал там до 75 лет.
Таня, моя супруга много лет работает в Министерстве иностранных дел. Она учит студентов русскому языку, которым предстоит работать в России. А теперь и в бывших союзных республиках. И все время... Отзыв студентов самое главное.
Да,
студент отзывается, как она преподает.
Да.
И если студенты жалуются, то могут даже...
Да, но у нее, по крайней мере, серьезные уже работающие люди. А то 20-летние эти самые...
Вопросы.
Если, да, меня всегда в ужасе было. А если суровый преподаватель, который ставит плохие отметки, так его вышвырнут и возьмут какого-то, который улыбается?
Нет, Танечка, студент...
Нет, студент, он занят.
Справедливость
вот
понимает.
Это то, что и папа говорил.
В общем, понимает.
Да.
Хотя тут к вопросу об объективности. В 91-м году я преподавал в университете штата Нью-Йорк на славянской кафедре. И, естественно, была оценка. И там, поскольку кафедра славянская, нужно было, значит, они должны были написать, как данный преподаватель владеет вот этим языком, в данном случае русским. Я не получил высшей оценки. Подождите, подождите. Всего вы не знаете. Может быть, я действительно, так сказать, на пятерку не знаю русский язык, но в этом курсе я ни одного слова не произнес по-русски. Они просто этого знать не могли. Но на всякий случай поставили, скажем, там, не 100%, а
94%. Жаль, не
бывает. Так что, конечно. Но вообще, я думаю, что, в общем, студент отличает. Особенно, если...
Он хочет учиться, то,
если хорошо, в хорошо организованной системе, где студент приходит для того, чтобы получить образование, которое он сможет предъявить на рынке, в общем, он отличит.
Естественно,
улыбчиво.
Верно. У нас в институте был жуткий профессор математики Романовский, который на экзаменах доводил девочек до слез, как правило. От него истерики, от него убегали. И ему сдать было трудно. Он ругался все время. Вы ничего не знаете. Вот, я ему 5 семестров сдавал. И каждый раз он на меня кричал: вы не умеете работать, вы не работали ни в первом семестре, ни в втором. Потом ставил 5, но ругался. И он, мы понимали, что он замечательный преподаватель, и мы у него знали математику.
Но просто был мизантроп. Ну, не за что людей любить.
Такой увеличивать вот, да, тоже не надо. Мне говорят мои коллеги, качества которых и преподавательские, и научные, я знаю, как самые разные оценки они получают. Там зря потраченное время, говорит кто-то. Ну, действительно, там думал человек, что вот он записался на этот курс, ему что-то такое расскажут про отношения там мужчин и женщин в средневековом обществе, а ему вместо этого рассказывают какую-то скукоту, которая ему, по его мнению, не нужна. Но ведь, кстати сказать, на Западе эти оценки — это рекомендация некоторая. Не то, что человек получил оценки, его выгнали. Я получал в свое время, мне уже, я вернулся в Россию, мне прислали в запечатанном конверте, что это вот, так сказать, к вашему сведению. И действительно там были...
Расти над собой.
Расти над собой. И какие-то вещи действительно заставили задуматься. Нормально совершенно.
В Америке комфортно вам было? Если позвали, поехали, были все-таки в своем родном университете, на родном языке, где никто вам оценок не ставит за владение русским языком?
Тут, что значит позвали, поехали? Я и ездил несколько раз. Ну, во-первых, американский университет, именно университет, не вуз, был для меня первым университетом. Потом уже я работал. Я в Петербургский университет для моих лет попал сравнительно поздно. Вот. Мне нравилось там. Там было интересно. Но и, конечно, ну, я, слава богу, что мы имеем возможность ездить. Несопоставимую с возможностью наших студентов и аспирантов, которые ездят больше, находят все. Мы уже... отыгранная карта. Вот. Но, конечно, работа на... тут даже не на родном языке, а в привычной системе, где знают, конечно.
Ну, у нас последняя песня тоже про образование, а мы поднимем за здравную чашу, потому что от образования или качества его зависит образованность будущего поколения и судьба всей страны. Берите выше, может, даже Европы
мира.
И мира. Счастливо!
But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. That's
ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-